Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». У нас в гостях наш частый гость Александр Кондрашов. В июне Александр совершил очень интересную поездку на Мадагаскар с Олегом Лиденко и Сергеем Козленко. Они там охотились на марлинов, на парусников, стреляли рыбу, ныряли, прекрасно проводили время, испытывали снаряжение. Об этом, обо всем Александр снял очень увлекательный сериал, целый сериал, который вы можете у него на канале посмотреть. Наверное, многие из вас его видели, а кто не видел, тем я очень рекомендую это сделать. Очень интересно. Этот сериал даже вызвал бурную полемику у нас на форуме на «Водолаз Радио». Там разделились наши зрители и слушатели на две противоборствующие группировки. Сейчас мы тоже этого коснемся. Сегодня будем говорить про эту поездку. Александр нам поведает все перипетии, которые с ним там случились, о своих приключениях. Коснемся также и съемок видео, съемок сериала, творческих каких-то аспектов. Обо всем этом сегодня с Александром Кондрашовым. Александр, привет!
Приветствую, Александр!
Да, давно тебя хотел попытать про Мадагаскар, вот и случай удачный выдался, поэтому поехали. Вопрос первый. Как родилась идея поездки на Мадагаскар и почему именно туда?
Идея родилась, когда я увидел фильм Олега Лиденко «Мадагаскар 1», вот этот, ну просто «Мадагаскар» называется, самая первая часть. Я увидел, мне очень понравилось качество съемок, монтаж, то есть на уровне, а для меня, я в тот момент старался как можно больше смотреть всевозможных видео, где очень крутой монтаж, то есть мне, ну, учился как бы. И я увидел и красивые подводные съемки, и над водой, и, ну, вообще все там. Очень хороший фильм, если кто не смотрел, наберите его в YouTube и посмотрите обязательно, очень интересно. Вот, и я в тот момент как раз находился перед выбором видеокамеры. И я думаю, дай-ка я отпишу, ну, если человек занимается, как бы, он мне подскажет, какая видеокамера. Ну, я в Фейсбуке Олегу написал: «Олег, привет. Вот смотрел твой фильм, подскажи, какие камеры». Олег мне расписал все камеры, вот, и слово за слово так разговорились, и я спросил, когда он планирует следующую поездку, и, может быть, он возьмет меня с собой, как бы. Олег сказал: «Хорошо, если соберусь, то поеду». И вот прошел год, он съездил еще раз, и прошел еще один год, и только тогда мы списались опять в Фейсбуке, и Олег меня пригласил, говорит: «Поехали с нами на Мадагаскар». И вот я очутился на Мадагаскаре.
Ну, слушай, круто. А почему сам-то не поехал? Ну, делов-то, ты же уже путешественник опытный. Захотелось тебе на Мадагаскар, купил билет, да и поехал.
Ну, я планировал еще в прошлом году поехать, но немножко там сложности с работой, там, туда-сюда. То есть, прошлый год не богат был поездками, да. А вот в этом году, как бы, я съездил в Панаму, и, приехав с Панамы, мы по рыбе, честно говоря, ну, не добились того, чего хотели, то есть трофеев мы не нашли, и у нас там было приключение такое интересное, мы потеряли. Ну, да. Да, и поэтому я решил, что нужно съездить, вот, ну, оторваться, так сказать. Посмотрев фильмы Олега Лиденко, я понял, что там очень много рыбы, это именно трофейные, марлины, там, парусники, эти, ну, или селфиши, как это называют еще. Вот, и поэтому я решил, что надо ехать. Вот с Олегом списался, он говорит: «Да поехали, мы едем». Правда, говорит, мы едем в то время, в которое мы никогда ни разу не ездили, и хотим попасть именно в сезон. Вот. Ну, как потом получилось, что мы не попали в сезон.
Слушай, ну, понятно. Я прекрасно понимаю, что, естественно, поездка самому в незнакомое место – это одно, а поездка в компании с такими известными украинскими подводными охотниками, как Олег Лиденко и Сергей Козленко, это, конечно, совсем другое. Это, во-первых, отличный, ну, скажем так, пиар-повод для своих съемок, да, а во-вторых, это все-таки, ну, уже определенная какая-то доля и гарантия того, что что-то удастся найти и подстрелить, потому что они там уже много охотились, правильно?
Да, и плюс Олег мне прислал там ружье, ласты перед поездкой в Панаму, да, и мы протестировали там, поныряли с ними. То есть у меня уже было с точки зрения тестера, с Олегом, грубо говоря, общения, да, то есть он мне дал какое-то снаряжение, я там нырял в нем, давал ребятам понырять, и мы как бы...
Ну, Олег просто, да, он, видимо, тоже как бизнесмен оценил как бы твой потенциал видеоблогера известного, решил, что ты также будешь как, в какой-то степени, наверное, полезен, да, тем, что протестируешь все, поныряешь, снимешь видео, это, конечно,
да,
тоже...
Я же хотел еще поехать, ну, то есть купить и тур, вот как ездит с Артамоновым там и прочее, но когда я узнал цены, я понял, что... Как бы...
А тут у вас все по-честному было. Каждый, да, я так понял, ну, за да, себя платил сам, и все, и поехали, и все на равных, как бы.
Да, мне даже Олег сказал, что за лодку платить как бы не надо, там, да, за проживание тоже. Он говорит, я все равно эту лодку буду снимать, и виллу я снимаю. То есть он говорит, купи себе билет, там, да, ну там возьми деньги, грубо говоря, которые там будешь тратить, и все, в принципе, оставь, ну, лодку и это. То есть такую возможность, как бы я, ну...
Ну, круто, конечно, круто.
Да, хотя билеты дорогие, там 74 тысячи, что ли, билет стоит, но я все равно понимал, что там по сравнению с ценой лодки и с этим, то есть вышло бы на порядок дороже. А если бы я поехал с ребятами, которые занимаются организацией, то там, насколько я помню, 4 тысячи евро только за то, что они с тобой едут. Ну, то есть поэтому я... Хоть на тот момент у меня с деньгами было не очень хорошо, потому что я только с Панамы прилетел, да, и до этого я еще был в Майами, вот, а до этого на Кубе, поэтому с деньгами было не очень хорошо, но я все-таки занял денег у друга на эту поездку, честно, и полетел.
Ну да, такой шанс, конечно, упускать было нельзя. Особенно приятно то, что ты поехал в компании украинских охотников. Я рад слышать, что несмотря на то, что политики ссорятся между собой и пытаются ссорить между собой нас, простые охотники продолжают дружить, и нет между нами никакой розни. Это здорово. Ну что, давай поговорим о том, как вообще, как туда поехать-то вообще. Вот сейчас люди слушают, кто-то, наверное, как и ты, вдохновится и скажет, а давай куплю-ка я билет и поеду. Это сложно вообще сделать?
Да, в принципе, ничего сложного нету, билеты можно всегда купить. Причем, ребята, если будете брать билеты, берите через Амстердам, это самый дешевый вариант. Вот я обратно ехал, познакомился там с путешественниками, и они мне рассказали, что они через Амстердам летели, когда они мне назвали цену, я, ну, то есть 42 тысячи, по-моему, им стоил билет. То есть один день ты находишься в Амстердаме, но, ну, не день, а 12 часов, по-моему.
Угу.
То есть они еще погуляли по Амстердаму, да, и полетели дальше.
Давай так, оптимальный маршрут. Вообще, подожди, куда мы едем? Мы же не на сам Мадагаскар, там есть какой-то остров, да?
Да, Нусибе остров называется. То есть вы прилетаете сначала на сам Мадагаскар, потому что на Нусибе летают только из Мадагаскара рейсы. Вы прилетаете на сам Мадагаскар, город называется Антананариву. Это самый бандитский город в Мадагаскаре. Вот. Вы прилетаете туда. Мы летели через Францию. Через Шарль-де-Голля аэропорт.
Надо через Амстердам, короче говоря.
Да, если вы хотите сэкономить, да, ну и заодно Амстердам посмотрите.
Это какая-то авиакомпания определенная или все равно?
Да, еще хорошо, что этот вопрос задал. Как раз я узнал, что когда вы смотрите Skyscanner там, да, или любые другие поисковики, вы берете, например, Москва и Нусибе, но это неправильно. Нужно стыковки искать именно там Москва, допустим, Амстердам, и дальше вы уже ищете Амстердам, Нусибе, ой, Амстердам, Антананариву, Антананариву, Нусибе. То есть все стыковки должны быть разные, а не в одном, ну то есть не начальная и конечная точка, нужно ее разбивать. Тогда будет дешевый именно билет. А если вы берете сразу, ну, то есть с точки А и в конечную точку, то билет будет намного дороже.
Угу. Ну, тут еще много есть всяких таких лайфхаков, которые используются при поиске билетов, потому что авиакомпании и агентства, они сейчас стали очень умные, они отслеживают, с какого ты браузера заходишь, страны ты заходишь, и
да,
могут там накручивать.
В браузер надо заходить, плюс пользоваться разными этими FTP-серверами, через которые...
Да, ну это чтобы можно целую передачу про это сделать, и мы, наверное, сделаем такую передачу.
Не, ну вот ребята просто брали тоже с Москвы билеты, они говорят, мы взяли именно с Москвы до Амстердама, и с Амстердама до Антананариву, а с Антананариву уже на себе. 42 тысячи билет получилось. А у меня 74.
Обалдеть. Это туда-обратно у них так получилось?
Да.
О, ничего себе, круто. Слушай, а...
И они летели в те же даты, что и мы. То есть они туда летели, грубо говоря, ну, там на один или на два дня они раньше летели, и обратно. Вот обратно я вместе с ними вообще летел.
Угу. Ну, понял тебя. Ладно. Слушай, ну что из себя представляет этот Нусибе? Ну, видно было в твоих видео, что это такое очень живописное место. Ну, тем не менее, понять вообще, насколько реально туда вот так приехать, просто вот человеку, который там никого не знает, не знает, где ему остановиться и так далее.
Ну, в принципе, это обычный остров, грубо говоря.
Это курорт, да?
Ну, да, там курорт, особенно вот там, где мы жили, там даже гостиницы вот новые построили, пятизвездочные, там, как же она называется, не помню. Ну, вот только-только она 2 месяца как работает. Вот мы, когда мы были в июне, то есть ее в мае открыли, грубо говоря. Пятизвездочный West Palm, как-то она так, или Palm Beach называется. Ну, что-то такое. Вот, то есть можно, в принципе, и в гостинице можно снимать виллу. Стоит там, ну, около 400-500 евро. Это будет у вас 4 внизу и 2 вверху. 6 спален. Ну, то есть на 6 человек.
Слушай, ну ты знаешь, у нас же народ такой аскетичный, у нас же маньяки в основном, такие монахи подводные.
Им, не, ну понятно,
там
можно...
Там какую-то, знаешь, землянку там и с да. койко-местом и все.
Ну у них, в принципе, везде там, грубо говоря, землянки, даже эти виллы, они хорошие, да, как бы, но это не пятизвездочный отель, это не, ну то есть это нет кондиционера, это обычный вентилятор. Ну кондиционеры висят, но они почему-то не работают. Ну, то есть это такие полуспартанские условия. Обязательно, чтобы сверху был кокон вот этот марлевый, потому что у них есть эти москиты, которые могут вас заразить.
Там малярия есть, что ли? Наверное?
Ну, там малярия, но он там забыл, как называется. Это другая форма малярии, которая очень легко лечится. В течение месяца там несколько уколов делаешь, и она проходит. А сама малярия, она очень долго лечится, там несколько лет, вплоть до нескольких лет, может быть. Лечение очень тяжело. Поэтому вот именно на Носибе нету той малярии, которая самая страшная. А если какая-то обычная, то есть даже местные, мы там спрашиваем, они иногда болеют, хотя у них иммунитет там определенный есть. Вот. Но говорят, что лечится прямо у них там достаточно легко, за месяц полностью вы излечиваетесь. Поэтому я не стал себе делать никакие прививки, потому что, честно говоря, у многих, у кого спрашивал, сказали, что они наносят вред еще больше, чем ты, грубо говоря, переболеешь. Ну, то есть...
Ну, так и есть, там печенка потом, да, отваливается.
Да, поэтому я не стал делать, и вроде проверялся. Слава богу, все хорошо. Хотя комары кусали там постоянно, особенно как только солнце садится, вот они где-то час с заходом солнца начинают кусать, а потом все нормально. Нет ни комаров, ничего.
Ну, что там, больные малярией по улицам ходят?
Да нет, конечно, но нет. Нет, там народ классный, дружелюбный. В этом плане я был просто... Ну, удивлен, насколько там, то есть все камеры не боятся, все улыбаются, все показывают палец вверх, типа, класс, там, все говорят на французском, ну, прям, ты приезжаешь, и очень хорошо к тебе относятся, ну, то есть я не видел ни одного злого лица, там, ни одного крика в свою сторону, как, допустим, каких-то других, даже в Панаме, там, да, там совершенно по-другому, в Панаме на тебя смотрят, как на кошелек с деньгами, да, который грабануть можно, хотя на Мадагаскаре очень много воруют, вот у Лагутина там сперли, ну, этот, кошелек и... компьютер, по-моему, или телефон.
Это где у него сперли? На Носибе?
Да, они же тоже были, вот они у Джаника, они ездят все время к этому. Вот у меня сейчас серия вышла, как раз можете посмотреть, в гостях у Джаника из Сардинии. Там итальянец, который купил себе виллу, построил, насколько я даже знаю, и он принимает именно русских охотников. Там, когда мы приезжали, у него до нас были украинцы и...
Да, я понял о ком-то. У нас отчет на форуме выкладывал Владимир Ребриев. Ты читал, наверное, да? Угу. Это там же он, я так понял, был, да? В этом же.
Да. Ну, то есть, если вы. Вот мы на вилле жили, у нас охрана была, да, то есть постоянно ходила, и как бы я даже комнату иногда не закрывал, уходила. А вот у них там как там так расположено, что местные жители там рядом ходят. Если ты, допустим, окно не оставил открытое там или дверь, то, конечно, залезут, все вынесут. Ну, все ценное. А так, даже лодку, вот, например, мы брали лодку Орка Сакатия, которая называется, это Крейга лодка, земля ему пухом. Умер от рака, вот, можете посмотреть Олега фильм там.
Да, такая очень, конечно, печальная история.
Да, и вот эта лодка, сейчас там другой владелец, и он приехал капитан, он сам такой накачанный мужик, такой здоровый. Вот. И он говорит, что он 2 охранников нанимает, то есть даже не одного, а 2, чтобы лодка только стояла и ночевала в порту у них там, потому что и снаряжение мы сразу, как только мы подходили к берегу, даже еще завидев берег, мы все складывали, чтобы не видно было, что снаряжение есть на борту, потому что все знают, что подводные охотные ружья они достаточно дорогие, и все снаряжение
дорогое. Слушай, дорогие. Ну жестко так там все.
Да, тигрит с оружием и просто все забрать. И да, вот у него охрана, она с оружием на этой лодке как бы охраняла всю ночь. Поэтому,
Ну а ты сам видел там какие-нибудь такие настораживающие вещи, каких-нибудь стрёмных там товарищей кучкуешь?
Ни разу не видел, все добрые, все улыбаются. Мы там по рынку по местному этому ходили, там такие, класс. То есть я не видел ни одного в свой адрес ни какой-то угрозы, ни какого-то злого взгляда. Но, может быть, мы в таком месте были, поэтому не знаю. Хотя мы везде там ездили, даже ночью ходили там, гуляли, грубо говоря, то есть осматривали там местные какие-то. Даже ночью, когда там нет у них ни фонарей, ничего. То есть ты идешь наугад. Вот такая, экзотика, класс. Советую, едьте все.
Окей, хорошо. Идем дальше. Давай теперь о главном. Сейчас будем говорить про рыбу и про охоту. Давай, чтобы так не растекаться мыслью по интернету, давай сразу начнем с главного. Постарайся вспомнить и описать самые яркие моменты охоты на Носи Б в этой поездке.
Самая яркая охота – это первый день, как только мы пришли, как только остановилась лодка и пошла длинная волна. Это было самое яркое мое впечатление за всю мою жизнь. Ярче я ничего не испытывал. Когда тебя рвет, ты пытаешься нырнуть на 20-метровую глубину, в панике оттуда всплываешь, тебя опять рвет, и так на протяжении там часа или двух.
Ничего себе.
Я просто думал, я с ума сойду. И на самом деле это было не только со мной, то есть, там еще с ребята, которые были, у них тоже с этим были проблемы. Но они это как-то воспринимали, ржали, знаешь, там. А я даже, жалею, что я не взял камеру в тот момент и не стал снимать. Но мне было так плохо, что я думаю, куда я приехал, какая охота, куда нырять. А там флешер на 17 метрах висит. Я думаю, господи, боже мой.
Вы далеко поехали вообще куда-то?
Да, и вот там банка, это находится очень далеко. До нее идти порядка 3,5 часов. То есть мы вставали последние дни вообще в 2 часа ночи, в 3 выходили. То есть в 3 часа ты выходишь, и в 6 часов вечера ты дома. Вот, все остальное время ты либо в пути, либо там ныряешь.
Это нормально, кстати, ничего там такого нет.
Я приходил и даже иногда не шел на ужин, потому что у меня просто не было сил, я просто падал, засыпал. А Олег при этом брал машину и ехал в спортзал заниматься.
Ничего себе, слушай, Олег.
Это был просто шок. Я говорю, Олег, у тебя нормально все? Что, спорт?
Железный человек.
Да, я на фитнес, и все, и умотал. Фитнесом дома будешь заниматься, там, поехали там, уже потом другие дни, когда у нас были, свободные, да, он там все равно ездил в фитнес, я говорю, Олег, поехали там лемуров посмотрим. Говорит, да нафиг твой лемур, я спортом пойду заниматься. То есть, человек реально маньяк спортивный. Вот. Поэтому для меня это было очень сложно. Реально нужно физическую подготовку иметь, нужно вестибулярный аппарат просто металлобетонный иметь.
Да чтобы... нет, это просто вы с непривычки Александр, первый день.
Обычно я ем одну таблетку, меня всегда укачивает, да, и меня нормально. Здесь я ел 2 или 3 таблетки, и меня все равно укачивало. Пока я не привык, то есть пока я 4 дня там подряд не поездил, меня укачивало так.
А потом
так,
привыкаешь. Как раз про это мы недавно вспоминали. У нас же была... В этом году экспедиция в Камбоджу, мы выходили в море на шхуне и целую неделю на ней там плавали, ходили по островам, как моряки говорят. И в первый день тоже, как ты говоришь, прям казалось, все, сейчас просто все умрем тут от этой качки. А потом как-то раз к вечеру что-то как щелкнуло, что-то переключилось, и потом всю неделю качало, но никого уже не тошнило.
Да, это, конечно, очень большая была проблема, потому что еще была большая проблема, что мы не видели рыбу.
То есть, вы приехали, сразу начали нырять, ничего не видели.
Да, и там плавают тунцы, там килограмм 10, 15, 20, да, и я там кричу рыба, рыба, а Олег, там, Мэрт, и с нами был еще Мэрт Эрибл, там, чемпион по подводной охоте в Турции, и Сергей Козленко. Они мне говорят, да что это, не рыба, жди там, селфи жди, сейчас марлин выйдет. То есть они даже на эту рыбу внимание обращали, когда я там пытался ее стрельнуть, они просто там смеялись, грубо говоря, надо мной. А для меня это было, после Панамы, там, тунец на 30 килограмм для меня оказался просто китом.
Стрельнул тунца?
Я стрельнул, да. Я мало что там стрельнул, на самом деле, потому что рыбы было мало. То есть, и то, что была мелкая, мне ее нельзя было стрелять, потому что я плавал с профессионалами, да, они на меня так смотрели, на еду стрельни, да, там одну, ты же не будешь всю лодку набивать этими там там, 10-килограммовыми рыбёхами. Да, все ждали именно марлина или селфиша. А они выходили на нас, там 12 выходов было только, ну, селфишей, парусников. И они выходили, под Олега вообще вышел почти на выстрел, но Олег, он в плане этого, он старается не портить рыбу, да, и стреляет только тогда, когда вот он знает, что он 100% ее возьмет, да. То есть на риск не идет. А вот Мэр, например, он стрелял, только видел, что пулял, акула плывет по акуле, пуляет. Это был кошмар. При этом нам рассказали историю, что бразильцу там откусило ногу 2 недели назад за то, что он стрелял одну акулу, а другая кровь почувствовала, начал все подряд кусать, ну, в ярости.
Это правда, да?
Да, и потом нам Джаник подтвердил это.
И даже показали эту ногу.
Не, ногу не стали показывать, но то, что приезжали, да, охотники там, и была такая история. А Мэрт при этом плывет там акула, там, 3-метровая буллшарка, он пытается ее застрелить, она у него вырывает там слептип, там, гнет гарпун, ну, короче, он пытается ее на борт затащить. Это было вообще...
Обалдеть, да, она же там все переломает.
При этом он мне ничего не говорит, то есть, ну, он просто, я снимаю его и смотрю, он плывет куда-то его целенаправленно, знаешь, как уль. Я ему объясняю, Мэрт, ну, на английском языке, говорю, Мэрт, ты когда будешь, ну, и он говорит, я хочу стрельнуть акулу, будешь стрелять, скажи, чтобы я вылез в лодку и что хочешь делать, хоть там обстреляйся акулу, главное, чтобы она меня не сожрала. А он, ни слова не говоря, идет на нее, стреляет, ржет там, кричит что-то. Ну, прикольный парень.
Ну, нормально человек тоже. Своеобразный такой у него оттяг, видимо.
Ну да, зато ныряет там.
Зато 40... потом воспоминания, есть что вспомнить.
Ну, молодой парень, да, горячий, как бы. Прикольно.
Ну окей, в общем, понял я тебя, что укачало тебя. Ну давай еще какие-нибудь яркие моменты вспоминай, что там такого вот запомнилось.
Ну вот, выход на меня вышел селфиш один раз, тоже яркий момент. Причем на меня вышел 2 раза, но один раз именно под не под выстрел, а именно под меня вышел. А другой раз я увидел там, ну я в этот момент снимал, не с ружьем был, да, и как бы я ребятам кричу, но он уже был далеко. То есть вот именно с первый раз видел парусников в воде. Конечно, красивые, они грациозные, особенно когда он расправляет свои плавники. Это, конечно, смотрится просто такой, даже жалко, если честно, стрелять.
Слушай, обалденно, да, это то, о чем многие, конечно, охотники мечтают.
Да, он прям переливается весь, плавник вот этот голубой, вниз вот эти свои стрелы такие опускает, ну просто такой, ух, прям аж дух захватывает когда-то, и ты в этот момент еще ныряешь, ну, эти ощущения вот, когда ты в залежке лежишь, да, тебе накрывает таким, такой эйфорией небольшой, да, а при этом, когда ты ныряешь, и выходит такая большая рыба, у тебя, не знаю, вдвойне там радуга, вот.
Да, я, да, это супер.
Безумно. Жалко, конечно, не взяли, да. Может быть, было бы жалко, если бы взяли. Ну, не знаю. Ну, удовольствие, конечно, огромное, огромный опыт. Я с ребятами пообщался, и для себя очень много интересных вещей. Мы даже не только про морскую, там, и про обычную охоту, ну, речную, общались очень много, и про морскую, и про Мадагаскар, и там про все. Очень много ребят опытные, то есть я с такими еще, честно говоря, никогда не нырял. Мне очень понравилась команда, то есть, ну, классно. Съездили отлично, жалко, что мы не попали именно в сезон, поэтому люди, которые будут ехать, как бы я хотел бы их предупредить, что лучше ехать в конце лета, вот август месяц, мне кажется, идеально.
Угу. Ну, то, что не сезон, в чем проявлялось?
Ну, во-первых, у них сезон зависит от дождей, то есть когда у них заканчиваются дожди, у них проходит какое-то время, меняется погода на море, и, соответственно, заходит рыба. Вот, потому что банка, она 40, по-моему, километров, там 40 на 40 или 20 на 20, ну, то есть она огромная. И вся рыба, она проходная, грубо говоря. А рыбаки каждый день выезжают, и они ловили по 10 этих парусников, там, марлинов. То есть они каждый день привозили, французы, и просто открывали машину, закидывали 10 штук и увозили на рынок, или я не знаю, куда-нибудь.
Ну и... да, на троллинг, кстати, ловят. Я вот сам видел в Таиланде, вот на островах Андаманского моря, никто из нас никогда не стрелял. И не видел ни марлинов, ни парусников. Тем не менее, рыбаки их постоянно ловят. И вот в эту поездку мы тоже видели, прямо на наших глазах, мимо проезжала лодка с рыбаками, которые на троллинг, прямо на наших глазах, зацепили вот парусника и вытащили его.
Ну вот мы тоже, мы каждый вечер сидели, и для нас это было как гвоздь в ногу вбитый, знаешь.
Ну видишь, просто значит мы не знаем методик, как их правильно искать, или может их и нет, этих методик.
Ну ты понимаешь, у нас была орка... Сакатия, лодка с тем же навигатором, с теми же точками Крейга покойного. И мы ездили по тем же точкам, находили те же банки, находили скопление вот этой мелкой рыбы, да, то есть, ну, все условия были, но море было спокойное. Была вот эта длинная волна, и все. То есть море иногда чуть ли не штиль был полный, а это очень плохо. Говорят, что именно нужно, нужно, чтобы рыба зашла, нужно, чтобы море волновалось очень сильно. И Олег говорит, что вот там, когда они ныряли, когда они видели именно рыбу много, это было именно волнение, когда он марлина стрелял. Поэтому был просто, мы попали, вот мы уехали, приехала команда с Артамоном, они сразу в первый же день там по два, по три этих парусника начали стрелять, и даже потом перестали их стрелять, потому что неинтересно, когда их много выходит, ну смысл, куда ты их девать там будешь.
Ну видишь, у Михаила, у него уже там свои какие-то наработки по их поиску, насколько я понимаю, он там, видимо, какой-то дзен там познал уже, как их находить, и все.
Ну, там на самом деле две банки, и судя по фотографиям, по этим самым, там все на одни и те же точки ездят. Поэтому, там говорю, там надо просто знать, в какой момент приехать.
Ну, понятно. В общем, едут туда, естественно, для того, чтобы стрелять вот марлинов, парусников или крупных тунцов. Потому что, насколько я понял, там очень много другой рыбы, да?
Вот да,
я,
очень много.
Судя по видео, там просто вот полно и джеков, и таких вот некрупных, там прям целые огромные такие хороводы их плавают. И рифовая рыба там какая хочешь есть.
Да, и баху, и групперы под 120 килограмм.
Групперы, и снэперы там, да, и что и макрель. Вот я видел там в одном из видео, Олег говорил, что видел очень крупную макрель.
Угу.
А, ну, давай, ладно, чтобы не ходить вокруг да около, давай обрисуй просто вот ситуацию. Какая там температура воды, какая прозрачность и какая там вообще водится рыба?
Ой, прозрачность, наверное, метров 30, может быть, даже больше. То есть прозрак, ну, вот дно, начинается банка, там, где-то метров 30, да, и потом она уходит в бесконечность. Вот нас по течению закидывали метров 50-60, ну, по мне так, ну, 50, наверное, я видел дно. Ну, то есть я просто иногда удивлялся, насколько прозрачная вода, да, и поэтому я даже, когда на меня селфиш вышел, я просто выстрелил, потому что я даже не понимал, на какой... Он, ну, я вижу, что он уже от меня отходит, я замер, а он, ну, обычно разворачивается, да, когда ты замираешь и начинаешь тонуть, грубо говоря, рыбе интересно, а я вижу, что он уже интерес не проявляет, я дал на все силы на ласток и попытался его, ну, хоть там, я не знаю, задеть, грубо говоря, но гарпун даже несколько метров до него не долетел. И прозрачность воды, так, метров 40, что там еще спросил, забыл.
Ну, вообще, да, вот температура, прозрачность, ну и виды рыбы.
Температура, да. Я там замерз. Я был в трешке тканевой, и я, честно говоря, замерз. Я даже брал поддев, майка у меня 3-миллиметровая, и я замерзал. То есть, вот когда целый день находишься в воде, то есть 24 была вода.
Ну, там пятерочка нужна, конечно.
Да, и ребята нормально, как бы, да. Ну, мэр тоже вылезал иногда, там, грелся, сидел. Вот, причем на улице жарище нереально, там, 30 градусов, да, а в воду вроде залазишь, когда ныряешь, даже постоянно в движении, постоянно ныряешь, но все равно я замерзал, то есть у меня потом простуда повыскакивала, и я последние 2 дня даже не ездил с ребятами. Ну, то есть я 2 дня филонил, оставался на берегу. Потому что, на самом деле, был ритм такой, что каждый день надо было ездить, и там, то есть 3 дня мы ездим, 1 день отдыхаем, потом 3 дня опять ездим, 1 отдыхаем, это очень тяжело. То есть самый оптимальный вариант, 2 дня охотишься, 1 день отдыхаешь. А ребята говорят, Олег говорит, мы должны марлина взять, все, мы едем, мы приехали, у нас цель марлин, все, погнали. Ну, то есть у Олега реально он... Я удивлен, почему он не взял марлина, потому что был бы я марлином, он бы точно меня взял.
Но он уже стрелял же марлином.
Ну просто... да, он все для этого делал, то есть он там уже всем, уже все говорят, поехали домой, он говорит, нет, давай вот эту точку еще, мы поехали туда, поехали сюда, давай, 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 то есть он, ну, все время активный такой, знаешь, там, в воду постоянно. Вот я там вылезу, посижу, водички попью, бананчик съем там. Вот, а он все время ныряет, ныряет, ну, как бы, искал трофей, да. Вот, а мне просто, я не могу, я такой человек, мне быстро надоедает, то есть я там 30 раз нырнул и не увидел ни одной рыбины, да, ну, то есть вообще и дна не увидел, и рыбины, там, под этим флешером ныряешь под него, потихоньку тонешь, да, но никого на тебя не выходит, ну, скучно, ну, смысл какой нырять, я говорю, давайте менять точку, давай поменяли точку, опять ныряешь, опять никого, и вот так целый день, представляешь, да, там, 8 часов ты там ныряешь, и никого не видишь, ни одной рыбины вообще, одна акула там какая-нибудь подплывет, и все. Мне была бы рыба, да, я бы там ездил бы все дни.
Ну, стрелял бы там снайперов, я не знаю, раз уж ничего другого не было.
Так Олег говорит, какие снайперы? Мы приехали за селфишем, зачем тебе снайперы? В конце у нас оставался там час до уезда, и мы тогда уже ехали там на поесть стреляли, да, то есть. А так Олег говорил, мы приехали за трофеем, смысл тебе, что ты с ней будешь делать, куда ты денешь? Ну, реально, как бы приехали.
Не, ну, в принципе, да, смысла нет.
Только летели, причем у нас там перелет был Очень интересно, мы прилетели, и самолет улетел вообще без нас, без всех, там человек 200, наверное, осталось в аэропорту, и нас поселили в отель, сказали из отеля не выходить. Ну, короче.
Это где такое?
Вот в Антананариву мы
А,
прилетели.
это где бандитские, которые самый
Да,
город?
а Олег при этом говорит, я поеду в спортзал. И он поехал в местный спортзал, познакомился там с местными бандитами какими-то там, короче. Сделал там помощь меценатскую, там оборудование, чтобы они там закупили или еще что-то. Ну, короче, там теперь у него там друзья все. Вот.
Слушай, ну да, круто.
Да, я говорю, Олег, как ты не боишься? Причем никому ничего не сказал, мы утром встаем, Олега нету. Как, куда он мог деться? Там спрашиваем на ресепшене. Я говорю, а он спортсмен, типа в ГУМ поехал. Мы, ну как так? Никому не сказал. Но потом, слава богу, все обошлось, все нормально. Вот.
Ну, тут от настроя, наверное, очень многое зависит. Ну, и на Олега, чтобы напасть, это надо еще там храбрости набраться, наверное. Ну, окей.
В этом плане ныряния и добычи там рыбы, конечно, ну, мне было не очень интересно. Первые дни еще интересно, там какие-то вахуи ходили, а потом просто море совсем успокоилось, мы уже, нас перестало тошнить, да, и уже все, вот бы, казалось бы, вот она, охота пошла. И я уже ныряю, но мне скучно, но я не вижу ничего. Тем более, мы ныряли парами, да, один ныряет, другой снимает. Ну, вот однотипное, что там мэр нырнул, ты плывешь за ним с камерой, снимаешь его, потом ты устал там, ой, он устал нырять, он плывет за тобой, а рыбы нету. Ну, то есть, сколько можно так нырять? Мне неинтересно было. Выходит там, на Олега все время эти селфиши выходили почему-то. Они выходят на него, рядом там что-то в метрах 20 плавают, плавают и уходят, и все. И я за день там 2-3 выхода. И причем так внезапно, что ты никогда к этому не готов. Да только смотришь, хупа, он уже там в 20 метрах где-то там плавает. Поэтому, ну, не очень было интересно вот в плане того, что рыбы мало было. То есть мы попали в то... Хотя в последний день там ребята уже без меня когда поехали, и вот какие там видео они записали, я посмотрел там, да, реально было... Джеков вообще просто тьма, там они как кормились вот с этой мелкой этой рыбешки, то есть было интересно. В таком бы я понырял бы, да, может быть, даже этих Джеков.
Ну, вот в роликах, вот что вышли у нас на форуме, который ты выложил последний, да,
Да.
там прям столько этих джеков.
Вот это последний день, вот они ездили, они поехали уже на совершенно другую какую-то банку, и говорят, что как раз перед этим было изменение погоды, море так штормило, у нас как раз выходной был, и на следующий день вот они поехали, и уже была рыба, и Олег говорит, вот не хватило нам чуть-чуть, вот, то есть, они видели уже, как парусники выпрыгивали из воды, пытались там их тоже подстрелить, но неудачно.
Ну, окей, за поездку что в итоге взяли такого стоящего?
Ну, барракуды были большие, ваху были, потом джобфиши. Никогда, кстати, не брал и не ел джобфиши, и очень вкусная рыба оказалась. А потом еще какие-то
Ну,
рыбины.
а крупные это сколько?
Ну, тунцы, например, были килограмм на 20, наверное. Ну, видели мы больше, мы видели и тридцатка, там, и 40 килограмм, наверное, видели. Но они все ниже тридцатки, ниже 30 метров ходили. И ты опускаешься там, ну вот я, например, на 20 там, метров опускаюсь, он не идет на тебя посмотреть, ему вообще по барабану, что там плаваешь, и флешер твой вообще не интересует, там трясешь он как только можешь, вообще никак не реагирует. Мэр там на 30 нырял, и там ниже, и ребята тоже ныряли, то есть мимо проходит на глубине, но он не выходит на тебя почему-то. То есть так и не удалось нам там какого-то крупного тунца, но в принципе никто и не стремился именно тунца, все почему-то говорили селфиш марлин, селфиш марлин, с утра до вечера, селфиш марлин, все. Поэтому... Ну, то есть, особо рыбы, то есть, мы брали, там, Олег называл это на поесть, да, там, 20 килограмм, это на поесть, то есть, он даже взвешивать не дал, говорит, не смешили, то есть, ну, типа, зачем тебе это, что, там, тунца на 20 килограмм, ну и что, там, фоткаться, еле отбирал, чтобы сфоткаться.
Ну, когда ты уже, да, через это прошел, уже стрелял более крупную рыбу, понятно,
Ну,
что.
просто у Олега был настрой другой, да, это у меня, я, как бы, ну, ездил там... В такие путешествия, там, Панама, мы обломались, там тоже особо крупного ничего не взяли, да, 10, там, 15 килограмм максимально. Да, здесь тоже, как бы, рыба особо, но не крупная была. Поэтому я бы, наверное, пострелял. Ну, кстати, у нас будет в мае очень крутая поездка, вообще нереальная. Тьфу-тьфу бы не сглазить, но не расскажу, куда и не расскажу, с кем. Но будет просто...
Ну вот, заинтриговал. Ну хоть бы.
Собралась такая банда, просто топ, ну, вообще
Ну
обалденно.
кто хоть собрался?
Ну, опять Козленко, Леденко и Олег Егоров. И там еще там три охотника, я фамилии не помню, но я их как бы знаю. Вот. Ну, то есть, едем в такое место интересное.
Обалдеть.
Не знаю, наверное, вырежу это, нельзя, наверное, говорить.
Да ладно, ты ж не спалил, да, ничего не сказал, не выдал ничего. Но никакие тайны.
Классно, если я там обломаюсь, все завязываюсь под магнофоты.
Ну окей, ладно, хорошо, не хочешь говорить, не говори, действительно, может, не стоит. Скажи тогда такую вещь. Что по снаряге посоветуешь для поездки на Мадагаскар?
О, ребята, обязательно четырехтяговый арбалет, это даже не это самое. Обязательно гарпун, там, желательно 8-9 мм со слип-типами, обязательно. Обязательно два буя, лучше три, у нас было три буя, то есть один райфовский, один нежимаемый Робалин и второй там, по-моему, тоже райфовские, то есть и между ними банджи резинка, соответственно.
А какие куски вот по длине между ними банджи?
Так, между ними была пятиметровая. Пятиметровая у нас вот именно резинки и все.
Они как ты три буя назвал, то есть два буя связка и один отдельно.
Да, два буя в самом конце, ну то есть они на, грубо говоря, когда рыбу начинают тащить, да. Один буй, он как амортизатор сработает, либо двухатмосферник, либо трехатмосферник, либо несжимаемый ставили. Вот. Ну, у кого какие были, грубо говоря. Но вообще оптимально ставить несжимаемый, самый первый, и потом через резинку еще два буя уже надутые двухатмосферники желательно. Вот это оптимально. Такую снарягу даже акула не могла у нас утащить,
угу,
которую Марат стрелял.
А сам линь какой?
Ну, райф стандартный.
Виниловый или какой?
Ну да, вот эта резинка, которая трубчатый такой, резиновый.
Не резиновый, а именно виниловый, я так понимаю. Резинка тоже у них есть, это только длинная такая, как...
Слушай, ну, у них стандартный, черный и синий, он бывает такой...
Ну это виниловый.
Толстоватый,
да.
Такой,
да. Да, я понял.
Но он хороший, он вроде как и плавает.
Длина какая была?
Так, они два вида у них там, 30 футов, да? Ось.
Там есть... по-моему...
30 метров и еще какой-то есть. У нас 30-метровый.
25 и 30, по-моему, есть.
По-моему, у нас 30-метровые все были, потому что ребята глубоко ныряют, и да, у нас 30-метровые были.
Ага. Хорошо. Длина какая оптимальная ружья?
О, чем больше, наверное, тем лучше, потому что... Ну, я не знаю. Вот мне очень понравилось ружье Deepmaster, сейчас, наверное, скажут, что там реклама и прочее, но на самом деле мне очень понравилось ружье, и я кайфовал, и Мэрт нырял тоже... Оно оптимальное по стрельбе, то есть оно хлестко стреляет. Оно, да, но единственное, у него большой минус, так сказать, это то, что оно тяжелое в воде. То есть его держишь, ну, одной рукой очень тяжело, его держишь двумя руками. Но при этом у него нет никакой отдачи. То есть вот когда мы были в Панаме, там парень с нового райфа стрельнул, у него все четыре тяги были на последний этот шаркфин закинут. Ну, то есть понимаешь, да, на последний был натянут максимально, и он выстрелил. И выбил себе руку, и до сих пор мне говорит, я говорю, поехали там на Мадагаскар, его звал, он говорит, Саня, у меня рука до сих пор не прошла, то есть я не знаю, что мне делать. Да,
но меня... придерживают же обычно одной
так
рукой.
Он придерживал, он же не первый раз, он нырял до этого с таким же ружьем, но просто он купил новое, понимаешь, там резинки были, видать, не растянуты, и он их сразу взял.
Он стрелял, держал рукоятку одной, да, рукой, а другой...
И при этом, ну он, видать, руку напряг, я не знаю, что он там
сделал. Второй рукой... поддерживал упор.
Пятку, да. Второй рукой он уперся в пятку ружья.
И все равно у него выбило руку?
Да, да.
А какую? Которую он, в которую рукоятку держал, эту руку?
Нет, по-моему, которую он держал само ружье. И я так понял, он ее не расслабил или не знаю, или там не надо расслаблять. Ну, то есть, мне вот это, меня это пугает, то, что я там могу себе вред какой-то нанести при выстреле. Ну, нафиг мне это надо, я лучше придержу ружье.
Да нет, ну люди ж вон охотятся, наверное, это все-таки как-то он неправильно.
Нет, Ваня тоже, у него новое ружье было, но он на последний зацеп все не цеплял. Он цеплял там один на первый, на второй, там, ну, то есть, он нормально зацепил, и он нормально стрелял спокойно, все время с ним охотился и ни разу не... А этот взял сразу, зацепил. Это, наверное, это была его ошибка, что он новые тяги зацепил на крайний зацеп и выстрелил. Ну, и, может быть, был не готов к такой отдаче, поэтому он руку себе это самое выбил. Вот. А в Deepmaster такого нет. В Deepmaster ты можешь спокойно вытянуть руку и с одной руки вообще стрельнуть, и будет четкий хлесткий удар. Ну, то есть, в этом плане мне очень понравилось ружье. И я помню свои посты первые, когда на Водолаз радио я писал, что, ребята, какое универсальное ружье. Вот я сейчас все продал. У меня только одно ружье Deepmaster. Я все остальное продал, что у меня было. И Рубалин продал, и это. Потому что я понимаю, что если я еду на подводную охоту, я стараюсь взять трофей, да, там. Если я захочу пострелять какой-то рифовые рыбы, я просто буду заряжать не на все тяги, да, там, а на две, допустим, тяги заряжу и выстрелю в ту же самую рыбу, в мелкую. Вот. Но зато я этим ружьем возьму абсолютно любой трофей. Ну, то есть и тунца, и кого хочешь.
Какой длины барель у тебя на нем?
Так, 1,40 м.
Ну, то есть нормально тебе хватало, да?
Да, и заряжается волшебно просто. Мне не болело ни грудь, ничего. Спокойненько. Я там, по-моему, засекал, за 40 секунд, что ли, я его заряжаю.
Ну, то есть гарпун это вообще... 9-миллиметровый, 1,7, да?
Так, гарпун, по-моему, 1,80 м. И, по-моему, 80. Я не точные характеристики даже не могу тебе сказать. То ли 8,5.
То ли 8, ну понятно, больше 8.
То ли 8, то ли 8,5. Вот точно не знаю. Сейчас меня надо посмотреть. Я вот характеристики не знаю. Ну, а ружье оптимальное с точки зрения. Вот мне. Ну, до этого я охотился и с Рубалином, и с Райфом. Вот. Пока для меня дипмастер больше всего приемлем. Да, может быть, взять Райф тоже хорошее ружье, да, вот трехтяговое. У Олега еще с собой было одно, ну, как запасное трехтяговое. Я его тоже взял. Повертел, оно мне понравилось, что оно легкое в воде, и вот, ну, прям в одной руке держишь и кайфуешь, грубо говоря, оно на три тяги. И вот Олег как раз с него брал марлина, и, ну, то есть, в принципе, его хватает.
А это было какой длины?
Ну, так, не помню, ну, вот у них одно единственное, оно...
Ну, такое же, как твое, да, примерно?
Да, 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 примерно. Ну, вот на видео можете посмотреть, мы в лодке едем, они все стоят в этой стороне. То есть, кому интересно, посмотрите на видео, зайдите, и как раз длину можно будет посмотреть. По-моему, 1,40 м, может быть, 1,60 м, я не знаю. Ну, то есть, ну, что-то от 1,40 м до 1,60 м.
Гарпунов много как это сказать?
Ну, март один только.
Утеряли.
Один март утерял. Да мы не стреляли практически, как мы их могли потерять? То, что мы стреляли по 10 килограммам, по 20, это...
Вообще, что-нибудь из снаряги там погибло или нет?
Как ни странно, нет. Обычно что-то водяной забирают всегда.
Ну да, я ж...
Только один гарпун.
Сколько с собой запасных брать гарпунов там, и так далее, ласты и...
Ну, Олег брал просто нереальное какое-то количество всего запасного, он всего в двух вариантах брал там, и, ну, то есть, там перевес был просто какой-то нереальный. 160 или 180 килограмм перевес там, ну, просто какая-то мега-жесть, да. Вот, поэтому, ну, Олег молодец, он в плане, мне очень понравилось с ним ездить, то, что в плане организации, еды, вот, очень большая проблема на Мадагаскаре, это еда, та же самая, да, то есть, ты даже договариваешься с местным, говоришь, вот нам там помидоров, яичницу пожарить, да, там, или омлет с собой взять, ну, чтобы в лодке что-то покушать, и ты ему говоришь, вот, прям дословно, там, записываешь на бумаге, да, как это все конкретно, что взять, и приезжаем на море, садимся есть, а там два помидора, знаешь, ну, у нас четыре мужика, мы весь день ныряли, да, там, два помидора, там, три кусочка там этих омлета, еще что-то, ну, то есть, взял, ну, знаешь, как будто ему денег дают нормально, то есть, говорит, ну, вот, на тебе столько-то там, сколько надо, он там столько, на тебе в два раза больше, возьми только. И он все равно берет столько, вот это вот непонятно, то есть, и пока там на него не наорешь, да, там, ну, ему действительно не скажешь, там, ну, что ты не можешь, ну, мы голодные, то есть, мы не приехали экономить деньги, да, то есть, там, ну, как, ну, сколько ты сэкономишь на этих помидорах, огурцах, да, на этом салате, то есть, мы приехали, чтобы ты вылез из воды хоть как-то покушать, там, хоть, ну, хоть что-то, целый день нырял, а он все равно тебе, там, дают два помидора, там, на четырех человек.
Ну, а что там, там совсем, видно, печально, да, вот, я имею в виду инфраструктура туристическая такая в зачаточном виде.
Да, там такого ничего нету, и то есть вся еда после того...
Ну, там какие-то ресторанчики, кафешки есть?
Да, это все есть, но просто, ребят, вы сходите на рынок и посмотрите, что продается на рынке, а все, что есть в ресторанах, это все покупается на рынке, когда там мясо целый день лежит на 30-градусной жаре, облепленное мухами. Я, когда это увидел, я думаю, что я мадагаскарский веган. Я буду есть только рыбу, которую мы подстрелили, потому что реально они даже кальмаров, там, креветок носят по пляжу, да, и у него сверху лежит кусочек, вот видно, он в стакане лед налил, в морозилку поставил, да, и вот этот кусочек сверху положил. Все остальное, там, рука опускаешь, оно теплое. То есть он целый день это все ходил. Причем лобстеры у них, они все пробитые дырками, они стрелянные, да? И то есть он их утром когда-то там настрелял, а вечером пришел к тебе и целый день по пляжу где-то носил. А это же белковая тема, ну, то есть попробуй лобстера, там, не съешь на жаре, там, за 2-3 часа он тухнет, правильно?
Ну, да.
Это можно такое отравление получить, поэтому реально страшно. А все, что ты будешь есть, что тебе готовят, ты не видишь, где это покупалось. Поэтому, ребята, когда приезжаете на Мадагаскар, первым делом едете на рынок, походить там, экскурсию погулять.
А потом открывайте тушеночку.
Да, да, не, а почему рыбу стрелять там на еду? Можно каждый день стрелять даже в пределах береговой линии спокойно. Это... В этом проблем нет, и лобстеров тех же насобирать.
Кстати, да, вот хотел спросить, с берега можно там охотиться?
Мы не охотились, но местные каждый день приносили осьминогов, прямо он выходил, я видел, как из воды, с трубкой, маской, без гидрокостюма, без ничего. То есть, можно там и крабов этих насобирать, мы вот как раз сейчас я серию делаю, где мы с Мэртом там ходим, крабов собираем, наварить там себе их сколько. Мы местным жителям, конечно, отдавали, сами не варили. Но при этом, если вы хотите, просто мы как-то до этого даже не додумали, что можем себе сварить. Но у нас всегда рыба была свежая, поэтому мы как бы
Ну а вот. Вообще, как ты думаешь, вот кто-то из наших слушателей наверняка скажет, да чего я буду ездить там за лодку платить? Давай я вот поселюсь как в деревеньке, вот как многие делают, и буду там прям нырять.
Да можно, ну можно. Такой вопрос в том, что вы не стрельнете ничего трофейного, вы будете там стрелять там 2-3-килограммовых ребёшек.
А почему ты думаешь, что никто не... А вдруг?
Ну, потому что я видел, что местные стреляют. Они достают осьминогов, достают лобстеров и стреляют.
Ну... Но прозрак там есть у берега именно?
Прозрак есть, да, и очень сильные отливы и приливы. То есть настолько сильно, что море уходит километр, может быть, даже на полтора.
Течения, наверное, сильные тоже, да, может унести?
Да я думаю, нет. Но вряд ли что.
Так, ну, ты возле берега не плавал, короче говоря, да? Ты не знаешь.
Я купался.
Купался? Не уносило?
Да нет вообще. И отлив он долгий, прилив долгий, он просто сильный. То есть он уходит. Ну, там само море, как бы при подъезде не очень глубокое, да. А еще когда отлив уходит, то есть море там на километр, на полтора оголилось, и сразу все местные жители налетают с сетями со
всем. Ну там еще, наверное, и до рельефа хрен доплывешь, да?
Ну, ты имеешь в виду, чтобы риф...
Ну,
как...
если без лодки, так, своим ходом.
Да, ребят, без лодки, мне кажется, вообще не вариант. Ну, не только вариант. Если ты на пропитание себе хочешь там найти, то на подножном корме там можно же жить, не вопрос.
Сколько стоит... И вообще, есть там лодки? Ну, так не какого-то там премиум-класса, а просто вот обычно за...
Я даже не узнавал, потому что на обычные лодки вы не дойдете до той банки, где все стреляют марлинов и этих.
То есть нужна такая правильная большая лодка.
Да, 2 двигателя по 140 лошадиных сил, у них стандарт там у всех.
Сколько она стоит в день? Где-то долларов 500, наверное?
Евро 350, что ли, или 400. Вот точно не могу сказать. Но
они
какая-то
в евро такая... там у них расценка?
Да, у них все в евро, да.
Ага, ясно. Это влияние Франции, наверное.
Да, но на самом деле я на видео снимал это. Я просто сейчас не помню, какую сумму. И я не помню, сделал я этот ролик. По-моему, я этот ролик еще не выложил. То есть я снимал, именно Олег рассказывал, сколько что стоит, сколько стоит вилла, сколько стоит машина. Сколько стоит вилла и машина уже выложена, а вот про лодку... Мы как раз, по-моему, последний день это снимали, итог. Вот, сколько стоит снять лодку. Угу. И как раз вот...
Ну, я порядок просто спрашиваю.
Ну, я просто помню, что это в районе 400, угу. Или там, может, 500, ну, не 500, по-моему, 450 или 350. Вот какая-то такая цена, евро. Вот. Ну, соответственно, в лодке 4 человека оптимально. Больше уже будет не очень удобно. Но это оптимально, это как? Это королевские условия. То есть вы скинули в два разных бока буи, да, ну, то есть, и сразу, ну, то есть вдвоем ушли по разные стороны, и двое с камеры за тобой прыгнули. Это то есть если двое со снаряга. Если все четверо со снаряга, уже начнется жесть. Это будет путаться, и поэтому... Ну, можно на четверых охотников.
Ну, тут на любителя. Есть такие люди, которые в десятером поедут, и все нормально у них будет.
Ну, даже с точки зрения безопасности техники.
Ну, согласен, не стоит, да. Когда много людей на акватории, за всеми не уследишь.
Александр, на самом деле, в четвером можно, но все четыре с ружьями будут. Можно. Я думаю, что, ну... Это можно, но больше это уже будет очень тяжело.
Угу. Ну хорошо. Чему ты научился в этой поездке? Какие выводы для себя сделал?
Да, ты знаешь, я сначала для себя сделал вывод, что подводная охота – это не мое. Когда последние 2 дня я не ходил, я думал, не, ребят, я там реально, у меня пошли прыщи по лицу и простуда. Я думаю, господи, боже мой, как так я замерз? То есть я научился, что нужно брать всегда с собой какую-нибудь поддеву, да, там, и желательно вообще 2 гидрокостюма, то есть... Вот в Панаму поехал нормально с одним, взял 2 гидрокостюма, 5 и таскал все время с собой. И понадобилась только 3. А в этот раз, думаю, что я потащу лишнее, взял 3 и поддел, и все равно мне было холодно, надо было брать еще 5. То есть обязательно брать 2 гидрокостюма, но я просто мерзлявый, да, ну, то есть я худой, и мне, ну, я постоянно даже зимой, если я ныряю, там, все ребята в 7, а я уже там в 7 мерзну, я 9 одеваю, и зимой я в 10 ныряю вообще. Вот. То есть... Чему я научился? Научился, что нужно брать обязательно снарягу с собой, желательно всегда все дублировать, то есть ну, никто не застрахован от того, что у тебя это все, весь твой сетап утащит какая-нибудь там рыба, даже акула, может быть, и случайный выстрел в акулу, если она на тебя будет нападать, там. Ну, лучше, конечно, ее тыкать просто железкой. А еще, кстати, видели видео, у Олега специально такая штука была, ему греки подарили. Это баллончик, такая трубка, внутрь закладывается баллончик газовый.
Да, и... какое-то адское изобретение для убийства.
Классно, видишь, да. То есть вот ты ее тыкаешь акулу, грубо говоря, происходит детонация, и она просто воздухом вот этим просто разрывает ее на части. Очень классная штука.
Как
и...
хомячка от никотина, да?
Да. Ну, правда, мы ей ни разу не... Сейчас защитники животных начнут опять мне дизлайки ставить. Мы ни разу ее не использовали, просто Олег рассказывал, как это работает. Вот.
Угу.
Что я еще научился? Научился, что оптимальный режим ныряния — это 2 дня ты ныряешь, 1 день ты отдыхаешь. То есть, ну, для меня, по крайней мере, ребята спокойно ныряли 3 дня и могли еще и 4-й пойти, наверное, нырять. Вот. Ну, то есть, не знаю, сейчас скажут, что будут фукать в мою сторону. Ну, вот так, такой я, да, как бы я не маньяк. Я не могу пойти после там 8 часов ныряния, да, рано встать и пойти потом еще в спортзал заниматься. Нет, нет, не мое. Я могу пойти спать и завтра на следующий день отдыхать. Ну, то есть, я считаю, что охота, она должна быть, наверное, она такая должна быть, как вот Олег ездит, да, то есть, у него 2 вида отдыха, либо он ездит, там, отдыхает именно с семьей, да, нормально, и не тратит себя на охоту, да, либо ты едешь, вот все, у тебя конкретная цель, конкретная охота, и там не тратишь себя на другие, там, какие-то достопримечательности и прочее, то есть, это, ну, то есть, задаешься целью и идешь к этой цели. То есть, я считаю, это правильно. То есть, после этой охоты я приехал, мне там несколько раз звали куда-то, и я говорил: мне, ребят, мне вообще не интересно, я никого не хочу, и дайте мне отдохнуть от охоты. То есть, именно, ну, настолько я нанырялся, настолько у меня вот этой подводной среды. Я, кроме, на Мадагаскаре первую неделю я не видел, кроме моря. То есть, мы приехали, было темно, утром вышли, было темно, я понырял, приезжаем обратно, опять темно, кушаем, ложимся спать, утром встаем, темно, и вот так, я говорю: Олег, а где мы находимся? Как здесь, хоть пальмы есть там, я не знаю, ну как здесь днем все выглядит? Вот, и только потом там на 4-й или на 5-й день я увидел, как это все выглядит, потому что, ну, и так я думал: Мадагаскар — это море, это море, где нет рыбы, и где тебя все время тошнит.
Ну окей, хорошо, ну теперь давай поговорим о творческих аспектах твоей поездки. Вы там, естественно, одна из задач была, я так понимаю, снять фильм или снять серию роликов. Что вообще, какая была идея? Вот у тебя на заставке написано, ну, на финальных титрах написано: режиссер Олег Лиденко, автор сценария Александр Кондрашов. Ну и далее там, в общем, часть каких-то функций, да, творческих взял на себя Олег, а часть ты. Вот что в этом плане, какая задумка была и как она реализовывалась?
На самом деле было все так. Я Олегу сказал: Олег, у тебя уже есть клевые фильмы, сейчас вот второй «Мадагаскар» еще выходит, когда они в прошлом году ездили, который у него там все сделано, там а-ля мега-студия делает, да, то есть, ну, очень круто все сделано.
Ну, я так понимал, что студия и делает, действительно.
Ну, смысл не в этом. Я Олегу говорю: Олег, давай сделаем типа видеоблога. То есть мы будем каждый день ставить задачи какие-то определенные. То есть едем туда-то, рассказываем то-то, там это сам ныряем, снимаем. И каждый день будем выкладывать, грубо говоря, по серии. То есть сделаем видеоблог именно мадагаскарский, вот «Мадагаскар Дэй» назовем. И он говорит: ну и покажем просто, как мы живем, как быт наш, то есть, что мы целыми днями там делали. То есть, я думаю, народу будет интересно именно посмотреть не как это срежиссировано, там, сыграно на камеру, еще что-то, а вот именно, то есть, я говорю: я достаю камеру, даю тебе микрофон, и все, и ты говоришь, как бы, и там говоришь, и говорю: если что, потом повырезаю, там, ну, в принципе, практически ничего не вырезал, то есть, реально, вот как все, что я выложил, да, все видео, то есть, как есть, так и есть, то я там только обрезал неинтересные моменты, а все остальное осталось. То есть я хотел сделать именно живой такой ролик про Мадагаскар, то, чтобы человек посмотрел этот ролик, посмотрел эти ролики, да, и реально побывал с нами на Мадагаскаре. То есть я хотел именно сделать так. А не то, что фильмом самые крутые моменты там взять, сделать. Это, конечно, тоже клево, но уже таких 2 фильма...
Ну, это тоже можно сделать, оно одно другому не мешает.
Ну, понятно. Ну, вот у меня была именно задумка такая сделать. Олег говорит: да не вопрос, как бы, давай попробуем. И я начал делать серии, там, несколько серий Олегу отправил, Олег одобрил, и вот, как бы, то, что...
Но это потом уже было, после возвращения, естественно.
Да. А как мы снимали утром, ну, вот как...
Ну, у вас какая-то планерка была, вы думали: так, сегодня вот делаем то-то, как это все?
Вообще ничего, все не запланировано. Я просто... Едем, говорю: Олег, расскажи, куда мы едем, хоть что как. Он начинает рассказывать, говорю: подожди, Олег, давай на камеру это расскажи. Ну, то есть, я сам интересовался, мне было интересно. Он говорит: ну, давай. И как бы, то есть, все вопросы, которые я задавал, даже бывало по 2 раза я ему задавал, потому что я начинаю общаться, и я понимаю, что это офигенно интересно, да, и это надо снимать.
И надо записывать, ага, да. Ну.
А в этот момент камера, и Олег говорит: да ты задолбал. Вот, ну... Мне кажется, получилось интересно, да.
Да, супер, супер получилось.
Особенно тем людям, которые именно хотят туда поехать. То есть я понимаю, что это многим подводным охотникам нужно, чтобы все было без музыки и постоянные...
Ну, сейчас коснемся этого. Подожди, давай сейчас по порядку. Окей, с задумкой понятно. Теперь давай про технику. Чем снимали? Ты там вначале сказал, что вы с Олегом списывались по поводу оборудования, там он тебе какие-то советы давал. Что в итоге?
Ну, в итоге у Олега там свои камеры были, он снимал на Samsung фотоаппарат, какой-то у него там был, плюс GoPro-шек у него штук 5 или 6, там и вторая, и третья, и 3+. Вот. Я с собой брал Canon Legria G30, это моя постоянная камера, с которой я везде снимаю. Это последняя из полупрофессиональных камер у Canon, которая вышла в прошлом году.
Это зеркалка?
Нет, это именно видеокамера. Я отошел от снятия зеркалки, потому что это очень сложно, особенно в тех условиях, в которых снимаю я. Вот. Потому что постоянно лодка, постоянно тряска, это нужно стедикам, чтобы стабилизировать, это еще лишних там несколько килограмм, и, ну, то есть это все нагромождение, это маленький аккумулятор и прочее. Вот Canon Legria, она в плане стабилизации, в плане снимания, то есть 4 часа можно, вот многие ребята удивлялись, как мы в Панаме смогли отснять там всю эту лодку. У меня было 3 аккумулятора с собой, по 4 часа каждый снимаю. То есть 12 часов это нон-стопом, а, соответственно, ты же снимаешь не нон-стоп, ты включил-выключил. Вот, поэтому очень удобная камера в плане долгожительства батареи. Вот. И плюс у меня было тоже...
Ну, это для надводной съемки, да? Ты
да, это надводная. Подводная у меня GoPro Black Edition 3+, соответственно, тоже было. Ну и, в принципе, все. А, и микрофоны Canon вот, по Bluetooth, которые тоже были. Вот особенно в лодке идешь с моторами. Очень удобная вещь. И, то есть... Я отказался от себя, от микрофона, который... У меня был раньше профессиональный микрофон, который просто ставишь, он отдельно пишет звук, потому что потом нужно этот звук сопоставить с оригиналом видео, там, синхронизировать.
Да, лишние какие-то...
Да, лишние телодвижения, и он большой, тяжелый, как бы... А этот маленький повесил, и качество у него намного, мне, как мне показалось, намного лучше.
Это штука именно, опция такая, именно в камере Canon. Для GoPro
это
такой...
в любой камере, и они есть, и соневские, это просто...
А микрофон... для GoPro есть блютусные?
Я его использую для GoPro, это вообще не проблема. То есть...
Да ты что, это очень интересно. А что это за микрофон у тебя?
Так, у меня есть видео на эту тему, Canon VM-1, как-то так называется. У меня есть и тест, и стоит он 10 тысяч рублей. Мне он очень понравился. Есть такие же Sony микрофоны, есть даже предыдущие версии Sony, с которыми сейчас многие видеоблогеры снимают уже давно. Например, Жорик Ривазов он снимает. Ну, это он мне посоветовал. Я когда с ним познакомился, я увидел его видео, и меня удивило качество звука. То есть он всегда себе вешает как-то.
Вот со звуком. Особенно, когда ты снимаешь где-то в море, постоянно ветер дует, всегда вот, проблема.
Ну вот я советую очень удобными. Единственное, конечно, аккумуляторы у него там живут, где-то на час записи хватает. Но я обычно с собой 4 аккумулятора беру, и мне этого хватает. Потому что ты не постоянно снимаешь с микрофонами, да, и не постоянно он у тебя включен.
Ну то да, есть... там, в принципе, какие-то моменты снять и все.
Да, которые именно самые такие экшене лучше с микрофона. Особенно, если когда ты в лодке идешь на моторе, это... Без него там вообще ничего слышно не будет.
То есть с GoPro-шкой он нормально коннектится?
Конечно.
Да,
с GoPro любой микрофон нормально коннектится. Просто нужно купить на Алиэкспрессе, заказать себе переходничок такой, который мини-джек... Ой, забыл.
У меня есть, я себе заказал такой переходничок, да.
Да, стоит там 60 рублей. Закажите себе, вставляйте, любой микрофон туда подключайте, и все будет работать.
Так это проводной микрофон.
Александр, смотри, там две такие баночки. Вот, как киндер-сюрприз, представляешь себе, да?
Ну.
Две баночки. Один киндер-сюрприз вешается на GoPro, а другой киндер-сюрприз вешается тебе на грудь, грубо говоря. Ну, там, на карман, там, ну, у него там прищепочка. Вот, и все. То есть он немного тоньше и длиннее киндер-сюрприза. Вот, ты его вешаешь и вешаешь на GoPro, нажимаешь включить, все. И когда ты включишь камеру, пойдет запись.
Я понял тебя, окей. Хорошо, с этим разобрались.
Но у него дальше. 50 метров, то есть даже на 60, по-моему, он очень хорошо. Особенно хорошо всякие там пранки снимать или розыгрыши, когда ты с камеры в кустах сидишь, да, человек его прячет под рубашку. Социальные эксперименты всякие. Ну, классно. То есть я обычно, когда я покупаю какую-то технику, я перед этим съедаю собаку на форумах.
Очень... Ну да, да, я тоже люблю все это поизучать.
Очень многим людям пишу, да, потому что я понимаю, что я буду тратить деньги, как бы, и не хотелось бы потом эту вещь, ну... Ну, чтобы она без толку лежала. Поэтому я всегда стараюсь почитать об этом, поспрашивать. И покупаю практически лучшее то, что есть на данный момент на рынке. Этот микрофон я считаю лучше, потому что можете на YouTube сравнить. Там есть сравнение с Sony даже микрофонами. Ну, вот именно тесты. И он более бесшумный, более качественный, голос хороший.
А ты его заказывал где-то тоже на AliExpress или на eBay?
Нет, я не стал. Во-первых, я решил купить микрофон перед Мадагаскаром, и у меня не было времени ждать. Я посмотрел в Штатах цену на него, посмотрел на AliExpress, там разница была очень минимальная, поэтому я взял здесь по магазине.
Ага. Хорошо, понял тебя. Что касается аспектов съемки, в принципе, разобрались. Ну, разве что, может быть, имеет смысл спросить, может быть, ты какие-то открыл для себя приемы съемки? Как ты снимал? Камера в руках у тебя была? Я имею в виду подводную съемку.
У нас была одна камера на ружье всегда, в тыльной части. Крепилась просто на липучку, грубо говоря. То есть липучка карбон очень хорошо, как ни странно, прикрепилась и соленой водой и не смыла. Я все время ждал, когда Олег потеряет свои камеры.
А, просто вот этой, которая идет в комплекте с GoPro, вот эта липучка прилипла и все, да?
Да, вот именно на карбон вот этот Deepmaster он прилепил. Я говорю, Олег, да 100% ну, морская вода, все, нет. И даже сейчас вот у меня... После ныряния столько у меня ружье, я попытался ее отодрать, и намертво сидит. Я просто удивлен, как
интересно,
она так...
Интересно, а на деревяшку можно ее прилепить?
Я лепил на Олеговское... Олег Егоров давал мне ружье в Панаму, я лепил и двумя болтами еще прикручивал. Вот. И потом, когда я открутил эти болты, я еле-еле ее оттуда оторвал. И я ее только оторвал, звонит мне Олег, говорит, Саня, можешь мне оставить крепление? Поэтому, ну, то есть, я думаю, попробовать можно, но просто это риск. Вот вы представьте, при выстреле, да, там на большой какой-то глубине, вы стреляете, и в этот момент у вас отваливается GoPro, она идет со скоростью, начинает тонуть. Ну, хотя не с такой, конечно, большой. Если у вас будет поплавок, вот какой-то, да, который сможет ее, ну, есть и GoPro-шный
поплавок. Жалко, особенно если она у тебя одна. Если у тебя, как у Олега, их там 10 штук, то и хрен...
Да нет, жалко, если еще видео какое-нибудь классное там стреляешь.
Ну да, у меня еще бывают же такие моменты, вот у меня как-то было, я макрель стрельнул крупную, и она утащила гарпун, и линь захлестнул за ружье, и ружье тоже уехало. Я его не видел, оно уехало там, и я там долго гадал вообще, вернется оно или нет, потому что привязка-то к гарпуну...
Вернулась,
да. Ну, оно могло и с таким же успехом где-нибудь всплыть в совершенно другом месте. Я бы его никогда не нашел.
Ну,
а если бы на нем еще и GoPro висело, то было бы, конечно, вообще здорово.
Вот, поэтому по поводу камер. Потом у меня был еще монопод, такой длинный, 2 метра где-то, или даже 3 метра. Вот, я с этим моноподом друг за другом ныряли. Это очень удобно, особенно когда человек пытается рыбу стрельнуть, чтобы рядом с ними не плыть и не пугать эту рыбу. Ты просто... зависаешь там в стороне от него и подводишь этот монопод и при этом снимаешь.
То есть
удобная вещь, да, иметь монопод. У меня такой длинный, я даже не, может, даже 3 метра или 4.
А где ты такой чудо-монопод взял?
Да где-то в Америке купил, когда GoPro покупал давным-давно.
Это чисто GoPro-шный какой-то аксессуар, да? Но видимо, сторонних...
Он не оригинальный GoPro.
Не оригинальный, да.
Он именно какой-то монопод для камер, да. Но
GoPro,
вот именно...
он коротенький же такой. И довольно-таки...
Да, именно какой-то длинный, он сделан еще из алюминия, из какого-то, хотя он тяжелый в воде, но зато он стабильный, его в руках хорошо держит, камера не дергается.
Я думаю, что при помощи американского сервиса Google можно найти, если надо.
Да и на AliExpress я уже смотрел кучу, так сейчас для GoPro чего только нету.
Ага. Угу. Так,
поэтому
еще...
Ну... Лучше всего, конечно, это идеально, когда вас кто-то снимает. То есть, ну, вы по очереди ныряете, это получается самые классные кадры, когда вы всплываете.
Ну, ты вот когда твоя очередь снимать была, ты как снимал?
Ну, я прежде всего нырял за человеком, да, старался. То есть, старался гипервентиляцию при этом делать, ну, чтобы Мерта хоть чуть-чуть переждать. Ну, хотя у Мерта, у него всегда была тактика минута 45, потому что он говорит, он преподает... плавание и обучался, да, там профессионально, грубо говоря, на преподавателя, и он говорит, что после минуты 45 очень быстро начинают умирать клетки мозга, и так как он ныряет там на глубину там до 45 метров, он говорит, что лучше минут 45 сразу всплывать, потому что, ну, то есть минут 45 находиться под водой, то есть ты должен уже при минуте 45 всплыть. Вот, потому что это, как бы, он говорит, знаешь, почему, типа, все фридайверы улыбаются, ну, то есть, такие там тоже шутки у него, ну, то есть, он говорит, это очень плохо для мозга, и поэтому я старался хотя бы эту минуту 45 с ним там просидеть. Поэтому я еще нырял, старался под флешер нырять и снимать все это, ну, то есть сверху, когда на тебя человек идет сверху. Вот. Когда человек с рыбой, обязательно нужно делать проход, чтобы он, ну, брал руку в рыбу, нырял на определенную глубину и просто с ней проходил мимо, ну, то есть мимо камеры, или ты камеру мимо него проносил.
А как держал ты GoPro-шку? На какую-то рукоятку крепил или на монопод? На что?
На моноподе на этом. Вот,
вот под водой ты все снимал с монопода, да?
Да, я всегда все снимал с монопода. Я и Мерту тоже монопод давал и все снимал.
Он у тебя либо сложенный, либо раздвинутый?
Ну, я всегда с раздвинутым, потому что удобно. Ну и плюс, если акула к тебе подплывает, этим моноподом можешь ее долбануть, она сразу, она чувствует жесткое что-то и сразу интерес пропадает.
Ага. Угу.
То есть это еще была дополнительная защита от атаки акул, потому что акулы реально очень часто интересовались. Они подплывали, флешер постоянно кусали, постоянно подплывали, пытались за ласту там, ну, как-то схватить. Только ты там не смотришь на нее, на хоп, уже сзади тебя плавает. А ты ее тук, толчок ей делаешь, но сразу интерес пропадает, и она вообще из вида скрывается. То есть больше она даже не подплывает тебе. То есть она понимает, что что-то металлическое или там твердое, и уходит.
Угу.
Ну, поэтому в этом плане еще плюс один.
Ну да, неприятная, кстати, такая штука, эта акула, я думаю. Хотя сам, вот, честно говоря, видел только издалека.
Не, ну главное рыбу не вешать на кукан, который на тебе, и сразу стараться ее обездвижить. Ну, то есть голову ей проткнуть, чтобы она перестала дергаться. Потому что самый для акулы красный флаг – это когда рыба в судорогах начинает биться. То есть видели даже видео, когда акула на барракуду полетела? И
ну да, та ее кусала, да.
Разворачивается и кусает, да, вообще класс. Поэтому... Ребята, если стреляете барракуду, никогда ее к лицу, то есть, ну, никогда за хвост не берите, то есть старайтесь ее как-то под жабры взять, чтобы она вас не укусила, потому что вот Дима даже лабу, знаете, да, с Таиланда, его вот недавно барракуда за щеку укусила и до крови ему там гидрокостюм прокусила и кожу тоже видел,
ну,
да?
Нет, я, кстати, не в курсе этой истории еще. Надо будет ну, Диму спросить, что там такое.
Вот,
главное, чтобы никакой жизненно важный орган не откусило, и остальное уже... залечит, я думаю, все нормально.
Не, ну просто будьте внимательны, потому что многие недооценивают эту морскую щуку, так называемую, но на самом деле она, если она и акулу готова перекусить, опасная такая рыба.
Ну да, слушай, ну... Окей, так, что касается съемки, более или менее разобрались, да? Или еще какой-то приемчик раскроешь?
Прием еще классный, заход в воду обязательно снимайте, то есть один человек должен стоять на лодке, допустим, все в воду прыгают, да, потом это замедляешь, получается очень красиво. Хотя у нас не получилось это снять, потому что все с большими глазами, селфиши, в воду попрыгали и забыли о съемке.
Не до того, да.
Да, и один под водой в этот момент ныряет, и когда человек прыгает, желательно с прямыми ногами, ну, то есть коленки можно немножко поджимать, да, и, то есть, получается, ты с пузырями заходишь в воду, потом все замедляешь, смотрится, ну, прям очень круто. То есть вот таких эффектов много не хватает. В охоте как ты едешь, как ты в воду прыгаешь, обычно об этом забываешь, а желательно, конечно, это снимать.
Угу. Угу. Хорошо, давай теперь поговорим про монтаж. Во-первых, интересно, ты сейчас, я так понял, стал маководом, да?
Ага.
То есть вот так ты, так макбуком и пользуешься, на нем монтируешь, там какая-то программка есть специальная маководская такая, iMovie, да, по-моему, или как это так называется?
Final Cut
Pro. А, Final Cut. Все, понял тебя. Ну, ты доволен? Все нормально? Нет желания обратно на Windows вернуться?
Да, я более тебе скажу, я 2 недели назад поставил Windows на MacBook параллельно.
Да
поставил,
вот.
Поставил и снес его нафиг.
Я думал, ты сейчас скажешь, что ты 2 недели назад iPhone купил, 6.
Не, я Samsung пользуюсь, мне будет намного больше нравится. И у меня я могу флешку с GoPro воткнуть в Samsung, сделать скриншоты и отправить сразу в сеть, допустим, я в поездке какой-то нахожусь, да, и при этом мне не надо там что-то в компьютере и что-то там делать. Поэтому для меня более, ну, Samsung более интересный мне, как, чем iPhone. И он больше аккумулятор держит, и есть возможность купить более энергоемкий аккумулятор, и есть возможность его поменять, а в iPhone ты этого сделать не можешь. Ну, в общем, iPhone не моя тема.
Ну, я в шутку сказал про iPhone. Вообще, просто на самом деле интересно, насколько вот Apple-ское оборудование хорошо для монтажа. Понял, что все тебя устраивает, давай тогда...
Да. Ой, очень советую программу, очень все логично, очень все сделано именно для людей. Но на самом деле, если вы хотите прямо вот так круто заняться монтажом, есть Adobe After Effects, и у них тоже достаточно хорошие программы монтажа, и более того, это раньше была одна программа, а потом они разделились, поэтому они очень похожи. То есть, если вы умеете монтировать Final Cut, то вы там же тоже сможете.
Ну, преимущество Apple-ской техники в том, что ты купил вот этот MacBook, там все уже есть, И этот Final Cut там уже тоже стоит.
Нет, Final Cut там не стоит.
А,
там
не стоит?
iMovie, да, его надо покупать. Но преимущество в том, что он не глючит. То есть вот Windows, у него постоянно какие-то там, может что-то подвиснуть, там еще что-то. В Final Cut у тебя такого нет. Ты знаешь, что ты рендеришь, у тебя все
отрендерит. Он дорогой этот Final Cut?
Да нет, 1000 что ли с чем-то. Я не знаю. Но на самом деле есть и рутуры, можно скачать с торрента и поставить.
Uh-huh.
На MacBook также все программы ломаются, как и на Windows, поэтому если вы не привыкли платить за... Не призываю сейчас к пиратству, конечно, но есть люди, которые считают каждую копейку, если это... вы на этом не
зарабатываете. Ну, большинство таких людей, кстати, нормально зарабатывает, просто, ну, как-то...
Не, я просто согласен, если
совесть не позволяет там...
Если ты зарабатываешь на этом, да, а если ты делаешь для себя фильм какой-то, да, ну, зачем за это платить, если можно скачать и сделать для себя какой-то приятный там фильм?
Ну, нет. Ладно, бог с ним, пусть это каждый решает сам для себя. Давай лучше поговорим о творческих аспектах. О технических вроде поговорили, теперь интересно послушать. Вот я для себя отметил, и наши... слушатели и зрители тоже отметили, что очень сильно вырос уровень твоего видео. Действительно, ты стал уже настоящим профессионалом, и смотреть твои ролики действительно доставляет удовольствие. Те шероховатости, которые были, они сейчас у тебя ушли, и, в общем-то, видео у тебя просто супер. Скажи, что ты, чем ты руководствуешься при монтаже, и какие вещи для тебя являются определяющими в твоем творчестве?
Спасибо, Александр, за такую похвалу, так сказать. Но на самом деле я так не считаю. Я, более того, даже просто сейчас... снимая видео именно, так сказать, не на профессиональном уровне, да, а вот от души, как я это вижу, да, как я хочу, чтобы это было снято. То есть я пытаюсь взять зрителя тем, что это не наиграно, что это именно как видеоблог, да, то есть это вот как есть на самом деле. То есть я куда-то еду там, да, я все снимаю и стараюсь все об этом выкладывать. То есть у меня нет каких-то профессиональных навыков в плане крупный план, средний план, здесь сейчас должен быть такой план, здесь такой план, ну, то есть я в этом ничего вообще не понимаю. Я читал, я пытался так снимать, это очень тяжело, и так можно снимать коммерческие проекты какие-то.
Ну,
да.
Проект, который ты можешь потом, ты целый месяц один этот ролик снимаешь, да, и он у тебя потом такой весь красивый,
да,
выходит.
Да, и ты там снимаешь и говоришь, так, встань так, говори так, знаешь, там, вот я недавно к Раилю ездил, там, вот, Ганеш, может быть, знаешь, Андрей, вот у него, он профессионал, вот у него... Просто сейчас вот рекламу ему делаю. Андрюха, у тебя безумные видео, реально, я смотрю. Просто тебе бы поездить там по морям, по океанам поснимать, просто фильмы будут бомба, да? Ну, реально, как студия делает. И он делает очень долго эти видео. Но он снимает их так, что он говорит, так, у меня фокус только вот здесь, то есть ты не должен ни шевелиться, ни вправо, ни влево. Все, стоишь вот так и говоришь. Ну, это немножко не моя тема. Мне это не нравится. Мне нравится... Когда я сижу с человеком, да, он даже не понимает, что камера включена, и мы сидим там о своем, туда-туда. Вот к Раилю мы поехали, допустим, да, вот в Астрахань, и он, когда, вот сейчас выйдет фильм у Андрея, посмотрите, когда говорит он на камеру, да, ну, как человек себя ведет, и когда выйдет сейчас мои тоже, да, там несколько роликов, посмотрите потом мои ролики, как когда человек не знает даже, что камера включена, и как он говорит, то есть это вообще два разных человека, это абсолютно.
Ну, то есть ты придумал просто свой жанр какой-то и пытаешься этот жанр как бы воплощать?
Или... Я как бы не придумал, я просто считаю, что это более правильный жанр именно для видеоблогинга, именно для того формата видео, который я пытаюсь представить на YouTube. То есть,
но ну... есть все равно какие-то, наверное, постулаты. Там, допустим, ролик должен быть там не длиннее там, 5 минут, там, 10 минут. Или, там...
Александр, это вообще жесть.
Или пофигу вообще сколько.
Нет, ты не представляешь даже. Я начал Мадагаскар делать маленькими партиями, да? Меня просто заклевали, зафукали, там, поначали отписываться люди. Когда я начал делать по часу, мне куча лайков, там, Санек, супер, вообще, сидел там, завтракал, смотрел твой ролик, там, столько комментариев, столько лайков, это просто, мне всегда все говорят, Саня, такие длинные ролики, нафига ты их там, ну, в основном подводные охотники, да, там, или на форумах, где меня знают, где там, ну, то есть, где...
Да, ну, это бред вообще, делать на...
Не, они мне все говорят, Саня, да на кому это нужно, как вы там ехали, как вы там с кем-то, с Леденко, кто такой Леденко, зачем он вообще здесь нужен, да зачем ты про него там все снимаешь? Саня, давай, прыгнул в море, выстрелил, перезарядился быстро, выстрелил, вот нам вот это надо. Музыку вообще можешь не накладывать, просто шум воды, вот эти
пузыри. Да-да-да, я такое тоже...
Вот, а я говорю, на таких же роликах миллиарды в интернете, заходи, просто...
Там на Ютубе полный Ютуб такого добра.
Да, хочется, чтобы именно...
Не-не, на самом деле, если быть честными, то большинство людей, все-таки у них потребности именно... в том, чтобы был какой-то вот отпечаток человеческий на этих роликах. Я помню, что мы когда тоже делали свои репортажи из Камбоджи, Мне вот, когда я тоже первые репортажи монтировал, там много было таких тоже моментов, когда кто-то что-то рассказывает. И я вначале их чуть подрезал там. Думаю, да, наверное, это не очень интересно. Вот самые ключевые моменты вставил и все. И тут же в комментах начали люди писать, что сделайте поподробнее, хочется послушать каждый, что рассказывает, кто что видел там, кто как стрелял там и так далее. Вот. Действительно, это нужно людям. Ты, так что ты прав в этом плане.
Да хочется, чтобы человек реально посмотрел. То есть мне вот, когда я смотрю видео, допустим, если я посмотрел видео, я побывал там, да, вот с автором этого видео, то есть он передал мне атмосферу, передал какое-то... Все, я считаю, что это, ну, это топ. Вот круче этого ничего нету. Вот именно когда ты сможешь передать атмосферу. Вот, например, «Мир наизнанку», да, вот есть передача. Вот там очень круто снимают. Вот он реально передает атмосферу, да? Хотя они все снимают именно по телевизионному как надо. Вот я стремлюсь к такому. То есть я стремлюсь к этому, но я понимаю, что для этого нужен оператор, чтобы всегда с тобой ездил. Я понимаю, что для этого нужно продумывать какой-то сценарий, какой-то этот. Но пока, не имея оператора и имея, грубо говоря, только камеру и себя, я вот снимаю в таком формате.
Вот я, допустим, когда мы ездили в Камбоджу, я вот понял одну вещь. Из всех людей камера только у меня была. То есть снимать кого-то или что-то мог фактически только я один. Остальные, как ты говоришь, прыгнули в воду, и все, там пошла охота, времени мало, там все, ничего не надо. И я понял, что в таких поездках все-таки или нужно брать много камер, чтобы буквально у каждого она была, и все снимали по очереди, вот как вы, или чтобы был кто-то отдельный, специально назначенный человек, видеооператор, или там как-то чередоваться друг с дружкой. Иначе, конечно. Ну, хорошо.
Да, оптимально именно брать с собой оператора, чтобы он все это дело снимал, чтобы и желательно, чтобы человек был знающий, он как понимал, вот это сюда, это сюда.
У тебя все-таки есть какие-то творческие приемы, скажем так, вот помимо тех, что ты уже озвучил? Или ты вот монтируешь, как монтируется? Короткий, получается, будет короткий, там длинный, значит, длинный, ну и так далее. Как вот...
Я не знаю, у меня, наверное, это зависит от того, насколько я наснимал материал, да, то есть если, ну, я обычно по дням делаю, то есть у меня день один, день два, но бывает, что я в день наснимаю столько, что у меня не получается просто это все, вот мне там на Водолаз радио пишут, что, Саня, вы сколько там были?
Да, да, день 22-й. А вы были 2 недели. Так,
ну, вы понимаете, ребят, мы в день снимали, мы столько, я камеру не выключал, то есть... Мы едем, я с него, ну там, это такой колорит, это столько всего интересного, я просто, для меня это было настолько, хотя я много где уже побывал, да, то есть для меня это было просто, я думал, что людей это взорвет просто, да, а как там рынок там 8 тысяч просмотров, да, там этот, шахта там, где, ну, карьер там, где ребята работают, там 8 тоже тысяч просмотров. Когда я был в этой шахте, может быть, я не знаю, не смог этой камерой передать, я просто был в шоке, как человек там, целый день, выходной день, да, шахта закрыта, а он стоит там и пытается отколупать этот кусок этого, чтобы потом этот большой кусок расколотить на маленький, там, на фракцию 3-4 сантиметра, и потом это все сложить в мешки и за 1 евро продать 3 мешка. То есть я реально не понимаю, почему люди этого не смотрят. Они смотрят какие-то игры, какие-то Майнкрафты, там, я не знаю, летсплеи, какую-то фигню вообще, которая, ну, бред, да? А такие видео не смотрят. Вот для меня это реально загадка. Я даже, когда я снимаю, как я на даче там с друзьями жарю шашлык, да, там сразу 10 тысяч просмотров. А когда я еду на Мадагаскар, там за месяц 8 тысяч просмотров. Я вот этого не могу понять. Ну, реально не могу понять. Ну, почему да. Людям именно вот какая-то личная жизнь им интересна?
Ну, видимо, какой-то все-таки какой-то нужен такой формат, который людей будет цеплять. Ну, интересно. Интересно, что слушатели наши думают. Так что, друзья, напишите в комментах нам с Александром, я думаю, будет интересно понять загадки вашего восприятия. Если судить вот по себе, то, ну, действительно, у каждого свои интересы. Я знаю, что среди охотников есть масса людей, которым действительно, кроме охоты, вот ничего не интересно. Ни этот Мадагаскар, ни там местные жители, как они живут, вообще ничего. Просто вот рыба, вот она и выстрелы, и больше ничего нам не надо. Но лично мне, вот когда я читаю отчеты, у нас на форуме вот был недавно очень интересный отчет Владимира Ребриева, тоже про Мадагаскар, и он там много писал своих каких-то личных впечатлений о жизни, о бытии и о самой поездке. Его там периодически одергивали, да ладно, хватит эту фигню писать, напиши нам лучше, как там рыба. Вот меня это тоже всегда удивляло, и мне всегда было интересно и про охоту, и про жизнь, и про путешествия, и про впечатления. Я думаю, что, в принципе, большинство людей, наверное, так, также думают, но если нет, то будет интересно об этом узнать. Напишите в комментариях.
Мне кажется, просто подводные охотники делятся на две категории. Те люди, которые старое поколение, да, но которые выращены, там, может быть, в СССР, там, еще что-то, которые еще не, в интернет-технологии как бы пришли немного, да, с опозданием, да, и молодежь, да, вот молодежи, им все интересно, они все поглощают, они могут с утра до вечера эти YouTube-ролики смотреть, там, где ты там ходишь, где ты там что ешь, там, куда это, то есть я удивлен, что людям интересно, что ты ешь, понимаешь, для меня, меня мама воспитала так, что есть при чужих людях вообще как бы некультурно, особенно, ну, грубо говоря, если ты ешь, а человек там, который за кадром сидит, он смотрит на тебя, это некультурно, это неправильно. Но когда я стал снимать, как мы сидим, все едим, я увидел, что просмотров сразу там 15 тысяч. Понимаешь, выкладываю такой же ролик и вырезал, где мы едим, просмотров сразу там 2000. Ну, то есть, не тоже там в несколько раз уменьшается количество просмотров от того, что ты показываешь еду, как что ты ел, оцениваешь, как ты ел. Ну, то есть, вот, это сложно понять, я не понимаю. Хотя я уверен, что люди, которые постарше, они этого не смотрят. Ну, то есть, для них это тоже как бы, ну, воспитание, что, ну, есть человек, и пусть ест, как бы, это, ну, психологически это как бы, ну, не надо ему мешать, пусть он и ест, не буду это смотреть, грубо говоря, да? А вот молодежь там или это, остальные люди, ему интересно, вот, что он там ест, что это такое, он там зебу, что такое зебу, там, горбатая это корова, как он, что это на вкус, на что похоже, да? Вот. Поэтому очень-очень странно и очень тяжело понять тенденцию того, что людям интересно смотреть.
Ну, в любом случае, как бы то ни было, пользовательские вкусы сейчас, я думаю, претерпевают определенную трансформацию, которая связана с тем, что контента стало очень много стало разных роликов, снятых в самых там удивительных местах. Когда-то была там одна единственная передача, там, «Клуб кинопутешественников», да, где можно было там хоть что-то увидеть. А сейчас только зайди в YouTube, он набери любую страну, и там столько всего будет. Это, конечно, трансформирует восприятие людей, и наверняка будет приводить к тому, что появятся какие-то новые форматы, о которых мы даже пока не догадываемся. Может быть, даже вот какой-то из них и ты придумаешь, и будет здорово. Вот. Я так понимаю, что творческий поиск у тебя сейчас только в самом разгаре, и вряд ли ты сейчас уже открыл и сформировал какой-то определенный метод съемки и монтажа. Я прав?
Ну, в принципе, да. У меня просто задача, я пытаюсь сейчас развить свой канал, грубо говоря. Да, я пытаюсь стать именно видеоблогером, то есть, который снимает не только подводную охоту. То есть, я начинал именно с подводной охоты, да. Это мне дало какой-то толчок, дало понятие того, что я хочу снимать. Вот. А сейчас, как бы, я развиваю многие направления, потому что меня даже смотрят люди, которым подводная охота вообще не интересна, да. Но они при этом смотрят там ролики с Мадагаскара и говорят, вау, все, и где снарягу купить, да. И, то есть мне реально приятно от того, что мои ролики хоть, ну, как-то действуют на людей, там, положительно, отрицательно, да, кто-то пишет «браконьеры», вы там все подводные охотники-убийцы, рыбаки тоже все садисты, и там охотники тоже. Вот. То есть и бывают разные люди, у каждого по-разному бомбит, грубо говоря. Вот. Но при этом я стараюсь развить канал, потому что мне нравится, у меня столько старых видео, которые я раньше снимал там, на телефон и прочее. То есть я очень благодарен, что есть сейчас такая вещь, как YouTube, куда ты можешь это все выложить, и ты можешь получить какую-то обратную реакцию в виде там, ответов, комментариев и лайков. И поэтому сейчас цель – развить максимально канал, насколько я, как говоря, смогу, и ездить по странам, снимать какие-то интересные материалы, ну и везде, соответственно, чтобы была подводная охота, открывать какие-то новые точки и прочее. И все это выкладывать для народа, то есть с какой-то конкретной информацией. Вот здесь стоит это, столько-то. То есть вы хотите поехать сюда, здесь стоит это, столько-то стоит лодку нанять, вот контактный телефон там и прочее. Потому что я вот снял ролик, да, который дал мне обалденный толчок, сейчас уже 400 тысяч просмотров его за год. Ну, больше, чем год, полтора года. Посмотрели, «Подводная охота без цензуры» называется, про Раиля. Так у него сейчас на год очередь. То есть, чтобы к ним попасть, нужно за год занимать место. Ага. Поэтому
страшная, могучая сила рекламы в интернете.
Да, не, но он просто такой человек, как бы, и когда мы это снимали, никто даже не думал, что у меня будет YouTube-канал, мы просто для себя снимали, понимаешь? Вот. Поэтому я думаю, что на Мадагаскаре, я надеюсь, что сейчас... Олег мне сразу сказал, говорит, Саня, мы должны снять такую тему, чтобы люди спокойно могли взять и поехать на Мадагаскар и понырять там поохотиться. Не, чтобы они не там не платили кучу денег, там, чтобы с ними ехали. Да, есть люди, которые могут себе это позволить, пусть они берут там и едут. Ну, кто-то любит комфорт, когда им там ружье зарядят, да, там скажут, вот стреляй. Ну, то есть, есть и такие, есть разные категории людей. Но просто есть люди, которые не могут, допустим, найти там эти лишние 4000 евро или сколько там платят за сопровождение, а побывать, допустим, там хотят и попробовать поохотиться. Почему они давно? Ну, и при этом информации никакой нигде нету. То есть, вот реально, зайдешь в интернет, там, на форумах, на каких-то, очень тяжело подчеркнуть какую-то
информацию. Ну да, это надо сидеть касаемо... по крупицам выбирать.
Да, а здесь как бы вот они посмотрят все, допустим, мои видео, в принципе, будут иметь представление, куда ехать, что... Послушают наше интервью с тобой, Александр, я надеюсь, оно тоже имеет полезные какие-то...
Ну, у нас больше развлекательный жанр все-таки, не такой практически полезный, возможно. Хорошо, скажи, пожалуйста, какие у тебя творческие планы? Вот чего бы тебе хотелось достигнуть в съемках, может быть, снять что-то такое вау?
Ну, вирусные видео, конечно, хочется снимать, чтобы оно набирало несколько миллионов просмотров там за короткое время.
Ну, а есть что-то вот такое, вот поехать куда-то там, прыгнуть с парашютом, там, я не знаю, залезть в вулкан там, ну, или что-нибудь в этом духе?
Ну... Есть вот в мае задумка, хорошая поездка, будет именно просто нереально крупная рыба, и место проверенное, едем со знающим человеком, поэтому я надеюсь, что будет именно подводные видео бомбовые, да, и надводные тоже, вот, а так, куда-то поехать там, спрыгнуть, да, есть посетить куча стран, то есть, главное найти на все это...
А куда хочешь съездить, где не было еще?
Ну, я хочу сейчас Мексику объездить, Америку, потому что пока у нас, слава богу, надо, мне кажется, Америку для себя полностью развить, потому что мне очень, ну, насколько ты знаешь, нравится Америка. Ну, хочется по Америке покататься, Мексику съездить. Вот. Азию пока больше не хочу. Вот. По Азии я достаточно покатался. Вот хочется в ту сторону, грубо говоря. Может, хочу Бразилию, очень хотел на Амазонку съездить. Потому что у меня дома есть амазонский пирог в 600-литровом аквариуме. И вот я хотел бы съездить именно в такую какую-нибудь там, я не знаю, какую-нибудь экспедицию нанять. Вот как недавно ездил этот знаменитый футболист. Не смотрел ролик?
Нет.
Дэвид Бекхэм, он уже завязал с карьерой футболиста. Он собрал несколько друзей, и они поехали в мотоциклах там, ну, конечно, очень. Посмотри, на Ютубе есть ролик.
Ну, посмотрю. Очень... Кстати, вот мой
следующий... Да, Александр, перебью. С точки зрения съемок там круто все снято, поэтому кто занимается съемкой видео, посмотрите, будет полезно вам.
Да, вот, кстати, следующий вопрос будет именно такой. Есть ли какие-то видеоблогеры или авторы видео, кто тебя вдохновляет? Ну, и у кого ты черпаешь какие-то там творческие приемы, может быть, и чему-то учишься?
Есть, конечно же, но я не буду их называть.
Наши, российские или зарубежные?
И наши, российские. Я подписан на очень много каналов, и есть каналы, которые я реально взахлеб смотрю, и, но я просто не хочу об этом говорить, потому что мне потом скажут, что...
Ну, вот, я, в принципе, да.
Вот это ты...
Да, это ты содрал, да, это все, я понимаю.
Воровал, да, скажут, фу, и начнут, все, я отписываюсь, ты своровал это.
Ну, хорошо, вот. Из тех, кто просто, вот, скажем так, снимает подводные съемки, есть кто-то, кто тебе, ну, глубоко симпатичен и с кем ты вот согласен в том, как нужно снимать и как нужно все
Слушай,
делать?
Слушай, мне очень нравится Михаил Кузнецов. Он очень хорошо снимает, у него есть чувство. Единственное, мне не нравится, как у него камера стоит. Ну, для некоторых моментов это клево, когда он там идет на глубину и сам себя снимает. Да, это круто. Но камеру ему надо ставить ближе к гарпуну, потому что когда он стреляет по рыбе, не очень видно. Но у него съемки потрясные. То есть, вот он молодец, он чувствует, он музыку хорошо подбирает, и моменты именно и не трясет камера, и видно, что, ну, профессионально. То есть, молодец.
А ты, кстати, музыку. Тоже как где-то на Free Music, да, по свободной
лицензии?
Нет, сейчас
лицензии. Есть фанатека YouTube, заходишь туда и там все берешь.
А, понял тебя. Ну, хорошо. В принципе, на этом все. У меня вопросы все вышли, все, что хотел, спросил. Если о чем-то хочешь упомянуть, о чем я не спросил, то прошу.
Да нет, вроде бы все. Ребят, снимайте побольше видео, выкладывайте на YouTube, монетизируйте свои видео, зарабатывайте на этом деньги, делайте... контент еще более разнообразным расширять, чтобы человек зашел и реально первое попавшееся видео, которое он набирал, оно было самое крутое и самое интересное, и оно было ваше.
Ну хорошо, спасибо, Александр. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Слушайте «Водолаз радио», подписывайтесь на канал Александра Кондрашова на YouTube, оставляйте комментарии к этому выпуску, спрашивайте, о чем мы, может быть, забыли спросить Александра. Надеюсь, он на ваши вопросы ответит. На этом все. Это было «Водолаз радио» и Александр Кондрашов. Всем пока.
Всем пока. Пока.